Свобода. Человек имеет право у микрофона. Марьяна Тарачешникова. На днях исполнился год с момента создания антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки», учрежденной Общественной ассоциацией адвокатов России за права человека. Собственно, год, пожалуй, тот самый срок, после которого можно подводить первые итоги деятельности организации, хотя постоянным слушателям передачи «Человек имеет право» сегодняшние гости в студии довольно хорошо знакомы. Это председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и его помощник Дмитрий Фирсов. Я знаю, что вы пытались подводить итоги своей деятельности, вот этой годовой, обобщать те жалобы, с которыми к вам обращались граждане в антикоррупционную общественную приемную, и даже подготовили довольно большой доклад, в котором в том числе приведены конкретные примеры обращений. Поскольку у нас сегодня вот итоговая передача, итоговая для того, чтобы понять, насколько нужна и полезна вот деятельность таких организаций, как ваша, и насколько эффективно оказывается помощь людям, которые пытаются жаловаться на коррупцию, на вымогательство взяток, то давайте расскажем о том, что же есть в этом докладе и чему вы научились за этот год.
К сожалению, в большинстве случаев, когда граждане обращаются с жалобами на коррупцию в правоохранительные органы, как правило, эти жалобы отклоняются. И, естественно, в этой ситуации возникает необходимость в общественных институтах, в общественных организациях, куда как раз может человек обратиться, чтобы ему помогли. Помогли защитить именно от коррумпированных чиновников и правоохранительных органов. Получая общественную поддержку, соответственно, да, получая общественную огласку проблеме, таким образом может человек воздействовать на государственные органы, на правоохранительные органы, чтобы его была проблема решена и коррумпированный чиновник был привлечен к ответственности.
А насколько люди готовы вообще раскрываться? Ведь, как я понимаю, если человек действительно напуган и не понимает, что ему делать вот в конкретной ситуации, когда у него вымогают взятки, то очень часто люди предпочитают сохранять анонимность.
Вот здесь очень серьезная проблема. Вот если там, да, брать вот статистику, то там около у нас 1% только всех обращений предпринимателей, которые готовы были реально озвучить свою проблему. То есть люди говорили, вот вы можете там, да, обратиться там, в правоохранительные органы, но так, чтобы наши там фамилии не были никаким образом там задействованы. Так, чтобы мы, то есть, предоставили информацию, но при этом сохраняли анонимность. Понятны здесь риски, потому что, во-первых, большое количество собственности предпринимателей, и, естественно, да, риск потерять свой бизнес, свою собственность, их подталкивает к тому, чтобы скрывать указанные факты. Но мы считаем, что данная, да, позиция, она оправдана, потому что человек, когда приходит жаловаться на коррупцию правоохранительные органы, в данном случае предприниматель, то, как правило, он подвергается очень серьезному давлению после этого. На практике мы сталкивались с тем, что был у нас один предприниматель из Краснодарского края, когда он обратился с жалобой в правоохранительные органы и подвергся так называемому шторму.
Что это такое?
Ну, это вот понятие, которое существует среди коррупционеров. Когда человек, если, допустим, не выполняет требования выплатить взятку, там, платить дань, то он подвергается шторму. То есть это прессингу со всех государственных органов.
А, ну начинаются проверки многочисленные.
Да, начинаются проверки, начинаются отказы в выдаче кредитов, начинаются судебные процессы со стороны партнеров. То есть человек подвергается всяческому давлению, в том числе и криминальному давлению. То есть поступают звонки от криминальных структур. В данном случае человек был вынужден покинуть территорию России, Российской Федерации, сейчас находится на территории Украины и вынужден проживать там.
В общем, ничего хорошего из этой истории, из-за его попытки бороться с коррупцией не вышло.
В данном случае мы ему предложили свою проблему озвучить. Он сказал, что он опасается за свою жизнь и здоровье. И, естественно, мы не имеем права оглашать его дело, пока человек не изъявит желание. Другой пример, мы уже неоднократно о нем говорили, пример предпринимателя Ткачука Евгения, который не боялся, да, заявить о своей проблеме, который неоднократно выступал в средствах массовой информации, который обращался с жалобами. И, да, человек был реабилитирован полностью.
Ну, в принципе, получается, что это дело, собственно, каждого человека, насколько он готов, насколько далеко он готов зайти вот в это.
Понимаете, здесь вот как бы с одной стороны, если человек готов бороться за свои права, он добьется своего.
Другое дело, какой ценой.
Да, какой ценой. И если, допустим, он обращается в общественную организацию, естественно, да, он попадает под защиту общественной организации, естественно, основной удар берут на себя общественники. Пример предпринимателей из города Москвы, которые подверглись давлению со стороны государственных чиновников, напольные действия со стороны ГУП «Ритуал», НАК-24. Вот они, да, активно сейчас стали заявлять о том, что их права нарушаются, и да, они подверглись серьезным проверкам после этого, но мы добились того, чтобы прокуратура начала проверку, и уже...
Вы вытащили проблему на свет.
Да, мы вытащили проблему на свет, она была озвучена, и прокуратура сейчас вынесла представление в антимонопольной службе в связи с бездействием, да, и надеемся на то, что это все-таки проблема будет решена.
Пояснить слушателям просто надо, речь идет о том, что в Москве сложилась практически монополия на предоставление ритуальных услуг.
Да, и хотелось бы здесь подчеркнуть, что существует постановление правительства Москвы, в прошлом году оно было, в 2008 году в апреле издано, и согласно этому постановлению на КУП «Ритуал» возложены практически государственные функции по регулированию этого рынка услуг. И осуществляя услуги, опять же, в этой сфере, КУП «Ритуал» таким образом пытается монополизировать, ограничивая других, в том числе вот и НАК-24, в допуске на этот рынок.
Ну, нужно дожидаться сейчас проверки прокуратуры, к какому там выводу она придет. Вы сказали, что Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась этой историей.
Ну, опять же, мы отмечаем, что вот Москва здесь отличается от всех других регионов. Вот, допустим, если брать те же действия Федеральной антимонопольной службы, в отношении других аналогичных предприятий по регионам, антимонопольная служба активно проявляет свою позицию, то есть там привлекаются к ответственности многие муниципальные предприятия, вот в Мурманске, в Саратовской области, Башкирии. А брать город Москву — здесь полное бездействие.
Ну, это вам кажется, что полное бездействие.
Ну, мы понимаете, вот... Парадоксальная ситуация вообще, ну, в отношении действий Федеральной антимонопольной службы. Потому что, как они заявляют, мы знаем то, что постановление московское противоречит федеральному законодательству, противоречит своим принципам антимонопольного законодательства. Но на данный момент мы, вот говорю то, что мне сказал чиновник Федеральной антимонопольной службы, мы ведем согласительную процедуру, то есть обмениваемся письмами, то есть какому-то такому рекомендательному характеру. И только лишь к сентябрю 2009 года они говорят, если это постановление не будет скорректировано, и вот эти вот, не знаю, части, которые противоречат федеральному законодательству, будут приведены в соответствие с федеральным законодательством, то тогда будет какая-то уже согласительная комиссия там уже назначаться. А сейчас, зная о том, что нормативный акт противоречит федеральному законодательству, мы фактически сидим, ну, не знаю, бездействуем.
А никому в голову не приходило вообще обжаловать в суде этот нормативный акт?
Да, в данном случае мы сейчас как раз вот эту процедуру запустили. Если прокуратура не будет инициировать, то, естественно, да, будем выходить мы. И будем выходить именно с отмены в судебном порядке указанного акта.
Спасибо, Евгений. Мы продолжим после краткого объявления.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и его помощник Дмитрий Фирсов. Сегодня мы говорим о коррупции, о том, как она проявляется и на что конкретно жалуются люди, которые обращаются в общественную антикоррупционную приемную «Чистые руки». На днях исполнился год со дня учреждения этой общественной приемной, и уже накопилась статистика, и вот даже недавно вышел доклад, подготовленный общественной приемной, где вы пытаетесь подбить бабки, что называется, подвести итоги деятельности за первый год. И вот, коль уж мы заговорили о судах, скажите, пожалуйста, какие тенденции вы отмечаете вот в этой сфере? Чаще ли стали жаловаться на коррупцию в судах? Реже ли?
По данным, которые вот мы получили за год нашей работы, жалобы на суды общей юрисдикции по гражданским делам составляют на данный момент 74% обращений граждан. Это 5374 человека обратилось в нашу приемную именно по данным фактам.
То есть жаловались на то, что как раз вот у них такие все-таки вымогают взятки?
Нет, самих фактов как таковых, да, проявления коррупционности, их очень много. Вот. Если уже говорить по взяткам, это уже такая более детализированная статистика. Мы ее не проводили, специально детализированную статистику. Мы брали в общем по органам власти.
Хорошо, что вы имеете в виду, когда говорите о проявлениях коррупционности в судах? Вот к вам больше 5000 человек пришло, пожаловалось на коррупцию в судах. В чем она?
В первую очередь берем тогда деятельность судов. Да, они созданы для того, чтобы различные юридические ситуации, в которых происходит юридический спор, вот, либо в зависимости от типа гражданского разбирательства, какие-либо факты юридически устанавливать и так далее, судьи начинают выносить решения, которые противоречат законодательству. И потом начинается очень долгий процесс обжалования этих судебных решений и так далее. При этом, как и высшая квалификационная коллегия судей, пускают это все на нет.
Подождите, вы меня запутали, Дмитрий. Это же вполне логично, что в любом споре есть две стороны. И один человек будет всегда недоволен решением суда, проигравшая сторона. И она всегда будет обжаловать это решение суда, и она всегда будет говорить или подозревать судей в том, что они вынесли какое-то заведомо незаконное, необоснованное решение. Можно ли говорить, что это действительно, вот те люди, которые к вам пришли, они действительно столкнулись с коррупцией в судах, они просто
Во многом это связано с тем, что как и судьи, либо помощники судей начинают советовать людям, которые обратились, да, которые поступают исковые заявления, к услугам определенных адвокатов, так называемых черных адвокатов. И через них уже запускаются определенные коррупционные схемы, которые в результате приводят к вынесению этого заведомо незаконного решения. Потом процесс обжалования, безусловно, он предусмотрен, и это нормальная процедура. Но когда это решение заведомо начинает носить незаконный характер, либо заведомо, когда вот мы уже проанализировав материалы, видим, в сторону какой-либо стороны клонится дело, вот это мы считаем, что это проявление фактов коррупции.
Ну хорошо, вот больше 5000 обращений по факту коррупции в судах. И что, какая-то реакция со стороны квалификационных коллегий судей? Кого-то из судей уволили?
Здесь хотел бы подчеркнуть, вот у нас в докладе очень подробно изложено, что вот основная проблема какая? Человек, когда сталкивается с тем, что ему предлагают там черного адвоката, либо заплатить там взятку, он, естественно, попадает в некую такую административную зависимость. С одной стороны, он понимает, что он свою проблему не решит, если он не заплатит взятку, или там не наймет того адвоката, который нужен. Да, он попытается обратиться в правоохранительные органы. В этом случае, как правило, правоохранительные органы неохотно идут на расследование подобного рода преступлений. Человек обращается, например, в прокуратуру там, или, допустим, в следственный комитет в связи с тем, что у него вымогают взятку. Что делает правоохранительные органы? Вместо того, чтобы начать оперативную работу, приглашают этого судью. Это в лучшем случае, если приглашают, да? В худшем случае дают ответ, что полномочий у следственного комитета, полномочий у прокуратуры вмешиваться в деятельность суда нет. То есть у нас есть даже вот информация от помощника судьи в городе Кизляре, Дагестан, Беловинской Александры Ахмедовны, которая, видя, что
происходит,
попыталась поднять вопрос о коррупции в ее суде. Ну, соответственно, да, в результате она подверглась серьезному давлению, в том числе со стороны председателя суда, и ее вынуждают к увольнению.
То есть она теперь уже не помощник?
Нет, в данном случае она еще помощник судьи, но в ее дело находится в такой стадии, что вот-вот ее должны уволить. Мы сейчас эту жалобу взяли под контроль, и, да, естественно, будем добиваться того, чтобы ее не трогали.
А удалось вам наладить как-то сотрудничество с квалификационными коллегиями судей? Вообще-то это же их дела, это им нужно разбираться во всех этих
историях. Вы знаете, мы элементарный пример очень некоммерческой организации «Чародей».
Хорошее название.
Да, детская организация, которая находится в районе Измайлова.
В Москве.
В отношении этой организации было инициировано дело по ее выселению. Помимо того, что ее начали выселять, эту организацию, ей еще приписали неосновательное обогащение. 7,5 миллионов рублей долга. Казалось бы, бредовая ситуация, есть закон, в том числе последние изменения, которые были внесены, так называемый закон о комендантском часе, где на государственные органы власти возлагается обязанность поддержки таких организаций. Но несмотря на это, несмотря на этот закон, судьи выносят решение о том, чтобы все-таки признать за организацией долг в арбитражном суде и выселить эту организацию. Причем я ссылался на указанный закон, ссылался на аргументы, да, которые я изложил. Они не были отражены в кассационном определении.
Скажите.
И мы тут же, я подчеркиваю, тут же направили жалобу в квалификационную коллегию судей, что чтобы разобрались, почему судья не указывает доводы адвоката. Мы ждали соответствующего ответа, думали, что будет какой-то разбираться, но получили ответ о том, что наши доводы не являются предметом рассмотрения квалификационной коллегии судей, являются предметом рассмотрения вышестоящей инстанции. Вот, к сожалению, практика. И, к сожалению, это не единственный у нас пример. Да, есть и много других примеров, когда вот по делу Кузьмину мы то же самое, да, делали, чтобы получали ответ.
Евгений, ну вот, а если говорить о том, что происходит в судах, где ситуация, судя по жалобам, опять же, и обращениям, ситуация коррупционная хуже? В судах общей юрисдикции, в арбитражных судах или, может быть, в мировых судах тоже проблем?
Вы знаете, вот я вот сразу приведу статистику, как бы, да, вот, самое большее количество, да, жалоб на коррупцию, это в судах общей юрисдикции. Суды по уголовному производству, значит, 12%, это 867 человек.
Ну, то есть это те же самые люди, которые обратились в суд общей юрисдикции, просто речь шла именно о разбирательстве, да, касающемся уголовного,
да,
дела.
Да,
то,
да,
есть вот это входит вот в это число
5347. Нет, это в общем, количестве у нас получается 86% от всех жалоб, это вот на суды общей юрисдикции. Что касается жалоб на арбитражные суды, то они составляют 13%, здесь 939 человек. Вот хотел бы подчеркнуть, что 760 человек заявили о своей проблеме, но реальных действий не предприняли по причине того, что, как бы, да, они, вот, как я ранее говорил, они являются предпринимателями и предпочитают решать свою проблему миром.
Дмитрий, насколько я понимаю, вообще проблема в арбитражных судах заключается в том, что там уже давно и долго действуют негласные тарифы, которых известны многим предпринимателям, и они себе примерно представляют, сколько денег нужно заплатить, чтобы добиться того или иного решения суда. Вообще, насколько это соответствует действительности, или это такой миф, который продолжает существовать по неведомой причине?
Вы знаете, для того, чтобы хотя бы убедиться в том, что это имеет место, нужно подойти, ну, не знаю, к зданию арбитражного суда. Я имею в виду, ну, допустим, Московский арбитражный суд на Новой Басманной, старый, который в старом здании. Сразу же начинает пестрить кругом адвокаты, адвокаты, адвокаты. Фактически те способы решения тех проблем, с которыми приходят люди, предприниматели, которые решают экономические споры, незаконны. И это имеет место.
Просто это
для этого, для этого нужно правоохранительным органам проводить оперативные мероприятия, устанавливать все это и реагировать. А у нас в стране сложилась такая ситуация вообще по работе с обращениями граждан вне зависимости в любые государственные органы. Когда как таковых проверок объективных, как только они начинают в чем-то подтверждаться, и вот какие-то силы начинают противодействовать, они сразу спускаются на нет. Вот это в первую очередь подчеркивает актуальность создания таких организаций, как вот наша приемная общественная. Потому что с выводом, созданием таких организаций как-то уже будет более сложно коррумпированным чиновникам все эти дела спускать на нет.
Дмитрий, так скажите, все-таки миф это или не миф? Существуют расценки или не существуют? И если да, то откуда у вас такая информация?
Это не миф,
и расценки действительно есть.
Есть.
Вы можете порядок назвать?
Во-первых, что, значит, это? Вот согласно поступающей информации, да, вот от предпринимателей уже есть такое название у арбитражного суда, это ООО «Арбитражный суд».
Подождите, к вам приходят предприниматели и говорят, что реально с них потребовали какую-то конкретную сумму
да,
за
да.
какое-то конкретное
да.
действие.
Потребовали, вот, например, вот 10% от цены иска, но не ниже.
Это
не
говорят ниже. Вам предприниматели?
Да, это нам рассказывают предприниматели, значит, но не ниже первой инстанции. 250 тысяч рублей, вторая инстанция от 500 тысяч рублей, третья инстанция от миллиона рублей.
То есть вы склонны доверять людям, которые приходят и об этом сообщают? И эти деньги вообще идут куда? Судьям?
Значит, смотрите, какая схема построена. Существуют так называемые черные адвокаты. То есть, вот как Дмитрий Александрович сказал, рядом там, вокруг суда установлены объявления, рекомендации судей обратиться к тем или иным адвокатам. Человек обращается к адвокату. Адвокат ему обещает 100% решить дело. Он передает, соответственно, да, сумму.
А дальше... За услуги адвоката. А что происходит дальше с этой суммой, не совсем понятно. То есть можно предположить, что адвокат часть этой суммы передал
судье? Да, нет, в данном случае речь идет именно, я подчеркиваю, то есть иногда некоторые адвокаты официально говорят о том, что да, я там часть денег передам судье, да? Некоторые не говорят об этом. но говорят, что я 100% положительно решу этот вопрос, потому что у меня есть там определенные связи. Опять же, да, существует такое понятие – адвокат, прикрепленный за судьей. Если дело попадает к одному судье или там к адвокату попадает, то, как правило, либо адвокат, либо судья стараются, чтобы эти дела были решены. Все это прикрывается председателем суда. Как правило, председатель суда ежемесячно относит дань там, председателю суда, субъекта, вот, и таким вот образом выстраивается прикрываемая схема, коррумпированная прикрываемая
схема. Но в любом случае, насколько я понимаю, это может существовать исключительно как предположение, поскольку доказательств-то этого нету. Нет, и человек, который изначально платит вот за положительное решение по первой инстанции 250 тысяч рублей, предположим, может только догадываться, куда пойдут дальше эти деньги.
Да. Но если, опять же, да, здесь какая ситуация? Человеку гарантируют 100% решение его проблем.
Ну, в общем, на самом деле, похожая схема же существует и при зачислении в вузы, и при сдаче...
Ну, опять же, да, вот как Дмитрий сказал, нет эффективности именно в борьбе с коррупцией со стороны правоохранительных органов. Если предприниматель, вот Кузьмин, обратился в правоохранительные органы, то вопрос почему-то не стал о возбуждении уголовного дела. Да, предприниматель Кузьмин решил свою проблему, да, он поднял скандал, он стал невыгоден, его дело стало невыгодным, и с ним решили проблему, он восстановил свою собственность. Но почему не привлекают черных адвокатов, почему не привлекают судей, которые были задействованы, да?
Во всей этой истории.
Да, во всей этой истории. Это вопрос. Хотя Кузьмин сам подавал жалобу непосредственно на председателя Следственного комитета и на генпрокурора. Но опять же, да, да, поступил ответ о том, что не имеют права вмешиваться в действия судов. Да, согласно объяснениям, хотя бы, да, была бы хотя бы проведена проверка. Это же проверки не было проведено. Другой пример, да, вот дело Татьяны Вдовиной. Когда за фактически убийство человека дали 15 суток.
Ну, мы об этой истории уже рассказывали в одной из...
Да, и вопрос, да, передач. Сейчас, да, в отношении судьи Денискина начались проверки, но они дисциплинарны.
Я вам предлагаю как раз поговорить-таки о коррупции в правоохранительных органах, а не в судах. А мы сказали уже, что правоохранительные органы пытаются дистанцироваться как-то от вообще этой проблемы, насколько это возможно. Но поговорим мы сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и его помощник Дмитрий Фирсов, и мы подводим итоги годичной деятельности антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки», и таким образом пытаемся отследить какие-то тенденции в ситуации, связанной с коррупцией в России.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Здравствуйте, в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Большинство задержанных в Москве при попытке проведения несанкционированной акции протеста отпущены. Всего в центре Москвы в пятницу милиция задержала около 50 активистов оппозиции, которые хотели провести акцию в защиту права на свободу собраний. Крупнейшее предприятие российской автомобильной промышленности «АвтоВАЗ» с 1 августа на месяц останавливает главный конвейер. Руководство предприятия заявляет, что это сделано в связи с необходимостью сокращения затрат при условии сохранения рабочих мест. В киргизском городе Чулпан-Ата сегодня проходят переговоры президентов Киргизии и России. Ожидается, что одной из главных тем встречи Курманбека Бакиева и Дмитрия Медведева станет сотрудничество в военной сфере, в том числе вопрос открытия российской базы. Европейский Союз достиг соглашения с Киевом о реформировании газового сектора Украины. Ожидается, что Международная финансовая организация предоставит Украине займ в размере 1 миллиарда 700 миллионов долларов на приобретение российского газа для закачки в подземные хранилища. В Астане совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Как сообщили Интерфаксу в МЧС Казахстана, жертв пострадавших нет. Причина аварийной посадки – неисправность тормозной системы. Власти Курдистана заявляют, что сотрудники силовых структур задержали 3 американских туристов. Сообщается, что туристы, совершая пеший поход, пересекли ирако-иранскую границу. Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала за принятие нового закона о выборах, позволяющего менять границы избирательных округов. Не менее 29 человек погибли в пятницу в результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и его помощник Дмитрий Фирсов. Сегодня мы говорим о коррупции, о том, как она проявляется и на что конкретно жалуются люди, которые обращаются в общественную антикоррупционную приемную «Чистые руки». На днях исполнился год со дня учреждения этой общественной приемной, и уже накопилось. Статистика, и вот даже недавно вышел доклад, подготовленный общественной приемной, где вы пытаетесь подбить бабки, что называется, подвести итоги деятельности за первый год. Очень много мы говорили о судах в первой части передачи, и довольно много говорили о правоохранительных органах, но не о том, как складывается там ситуация с коррупцией, а о том, что они пытаются дистанцироваться от расследований дел, связанных с коррупцией, ну вот в частности в судах. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а что касается, собственно, правоохранительных органов, можно ли говорить, что на коррупцию там жалуются чаще, чем на коррупцию в судах, например? Вот называлась статистика, что, по-моему, 74% жалоб все-таки касается деятельности судов. Значит, на правоохранительные органы гораздо реже жалуются.
В общем объеме жалоб, да, безусловно, объем жалоб ниже. Но в первую очередь здесь нужно обратить внимание на систему оценки деятельности правоохранительных органов. Если вот мы посмотрим заявления официальных лиц руководителей правоохранительной системы, то там мы видим очень много статистики. Статистика, цифры, где они приводят, что столько-то раскрыто, чего раскрыто и так далее. Но при этом, на мой взгляд, уводится сама проблема и государственная функция, правоохранительная функция, она прячется за этими цифрами, потому что она, как таковая, не реализуется.
Не говоря уже о том, что все чаще в последнее время правоохранительные органы называют силовыми структурами.
Ну да.
Что, в принципе, гораздо лучше картинку представляет. Так и что там?
Если измерять деятельность правоохранительных органов более тонкими инструментами, то мы здесь увидим, что с каждым годом эта ситуация ухудшается. Ухудшение пошло к такой коренной, я думаю, где-то с 2000-2001 года, но оно идет и идет. Больше статистики и меньше реальных дел. Сейчас, совсем недавно, один из положительных таких примеров, который можно провести, это деятельность Департамента экономической безопасности в части создания вот нового ОРБ-3 по борьбе с коррупцией. Они достаточно активно взялись за эту деятельность, позиционируют себя, взаимодействуют с общественными организациями, и опять же таки деятельность уже данного подразделения начинает ставиться под определенные там сомнения и так далее. Вот.
То есть кто-то подозревает уже это отделение в коррупции?
Нет, ни в коем случае. Я имею в виду, деятельность подразделения эффективна, но уже ставится вопрос о ее существовании.
Не удалить,
да,
ее,
вот мы считаем,
не ликвидировать,
да,
ее.
Не ликвидировать ее. То есть, а мы считаем, то, что деятельность подразделения вот этого именно достаточно эффективна, и вот, не знаю, мы очень тесно с ними взаимодействуем. Пока отзывы у нас только положительные.
Что ж они тогда никак не хотят разобраться с судьями, которые берут взятки, Евгений?
Вот, значит, что касается судей, то, опять же, здесь хотелось бы подчеркнуть, что полномочий все-таки у Департамента экономической безопасности проверять судей нет. Все-таки существует определенное разграничение. В целом, вот по правоохранительным органам, как мы ранее говорили о том, что они не хотят заниматься, да, борьбой с коррупцией, но я здесь бы хотел бы отметить некую тенденцию. Значит, смотрите, вот правоохранительные органы тоже сами подвержены влиянию финансовых групп и криминала, так и высокопоставленных чиновников. Вот необходимо четко все-таки на законодательном уровне ограничить от влияния эти правоохранительные органы, в том числе, да, и кадровые чистки, да, как мы ранее предлагали. Здесь хотелось бы обратить внимание, что вот это вот влияние да, криминалы, финансовых групп, оно существенно снизило и ослабило правоохранительные органы, снизило их профессиональную пригодность и деморализовало. В основном функции сведены к привлечению к ответственности неугодных должностных лиц, если это говорится, да, о крупном каком-то
чиновнике. Ну, то есть сейчас превратили правоохранительные органы в инструмент борьбы с неугодными людьми.
Ну да, как силовые структуры, это один момент. Но вот опять же, да, вот как мы говорили о статистике, да, высокая статистика именно показатели по бытовой коррупции, когда идет противодействие мелким чиновникам, там, когда жертва обращается к коррупции, там, врачей привлекают к ответственности, но здесь больше социально-экономическая проблема. Понимаете, здесь все-таки необходимо разграничивать, да, есть бытовая коррупция, с которой мы боремся, да, с которыми, да, постоянно выходим в статистике, но это борьба с ветряными мельницами, почему? Потому что существуют причины этой коррупции, они не устраняются.
Но есть необходимость в глобальных,
да,
каких-то,
да,
изменениях совершенно.
А
очевидно,
что касается коррупции на высоком уровне, там, в отношении крупных должностных лиц, здесь не идет речи о привлечении именно к уголовной ответственности за взятки, здесь идет речь о привлечении к уголовной ответственности за взятки в том случае, если он не угоден той или иной финансовой группе, той или иной политической силе.
Хорошо, а если вам попытаться представить, что все-таки происходит в правоохранительных органах, то можно ли говорить о том, что, например, прокуратура меньше или больше подвержена вот этим коррупционным влияниям, чем милиция или следственные комитеты при прокуратурах?
Да.
Вот вы делаете какую-то градацию?
Да нет, как показывает практика, сама деятельность правоохранительной системы, она очень тесно взаимосвязана. Вот, как прокуратура не сможет, естественно, надзирать за действиями милиции, и как и следственный комитет, опять же таки, чьими руками во многом это будет делаться, да, оперативные мероприятия проводиться и так далее. Система, она очень сильно завязана между собой, из-за этого жалоба, которая может сначала прийти из милиции, да, вывести там в следственный комитет или в прокуратуру и так далее.
То есть... И мы хотели бы здесь отметить, что вот 90% от общего числа жалоб тоже поступает именно на прокуратуру и ее бездействие.
То есть не на, собственно, какие-то коррупционные проявления, вымогательства,
вот,
да?
Смотрите, так...
Я почему все время возвращаюсь к взяткам? Потому что для большинства обычных граждан между словом коррупция и словом взяточничество стоит знак равенства. То есть когда речь идет о коррупции, всегда у человека первая ассоциация, которая появляется, это вымогательство денег за какие-то услуги. Я так понимаю, что вы гораздо шире,
да,
относитесь к этой,
да, в данном случае,
проблеме.
Да, мы считаем, что в коррупции это не только взятки, да, но это могут быть использование своего служебного положения в интересах, своих интересах и в интересах других лиц, да, соответственно, с целью получения какой-то прибыли, да, да, вот, или каких-то привилегий, да. Но здесь вопрос самих правоохранительных органов взаимосвязан в силу законодательного регулирования, они между собой связаны. Во-вторых, получается какая схема? С одной стороны, есть надзирающий орган, есть проверяющий орган. Если проверяющий орган, он не работает эффективно, то надзирающий орган должен за этим следить, соответственно, да, добиваться того, чтобы проверяющий орган работал.
А по вашей статистике получается, что большинство жалоб на прокуратуру – это как раз жалобы на бездействие.
Да, жалобы на бездействие, и люди считают, что за этим стоит коррупция. Это один момент. Второй момент, хотелось бы здесь отметить, что вот отличие от прокуратуры, да, от других органов, в том, что этот орган закрыт. И очень закрыт от взаимодействия с гражданскими организациями. И это очень негативная тенденция. Они очень критично, сами сотрудники, да, прокуратуры, прокуроры, реагируют на критику со стороны общественности и не готовы идти на диалог. Хотя, казалось бы, да, это очень важный орган, с которым, да, необходимо работать, который должен как раз работать с обществом. Но, к сожалению, вот этого взаимодействия нет.
Есть хороший пример, как раз-таки обращение коллектива акционерного общества «Оргприм Твердосплав», да, в Москве.
Что это за история?
Они обратились из-за того, что в течение уже 8-9 месяцев происходит невыплата заработной платы руководством данного предприятия. Естественно, как и генеральный прокурор неоднократно заявлял в средствах массовой информации о том, что данный вопрос сейчас под особым контролем, потому что финансовый кризис, люди на грани социального взрыва какого-то находятся, и нужно мониторинг осуществлять очень четкий, таких заявлений и так далее. Представляете, здесь целый коллектив предприятий обращается к прокурору Москвы. Что мы в результате видим? Заявление, жалоба, которая поступила в московскую прокуратуру, 20 дней только провалялась в московской прокуратуре, и потом она была отправлена в прокуратуру Южного административного округа. Какое-то само разбирательство по заявлению началось спустя 2 месяца после того, как она поступила фактически в городскую прокуратуру. Вопиющий факт, это о чем можно говорить? 2 месяца дается по 59-му закону на рассмотрение в особых случаях обращений граждан. А тут вот такое, ну просто, не знаю, закрыть глаза на проблему и все. Да, сейчас, как говорится, ждем ответа.
Из прокуратуры.
Ждем ответа, да. Проверка проведена была. Ждем ответа, что, собственно говоря, скажут.
Вы скажите, пожалуйста, когда вы пытаетесь жаловаться на там действия или бездействия каких-то представителей правоохранительных органов, там, прокуратуры, милиции, как часто вам удается достичь желаемого результата, то есть добиться, чтобы человека привлекли к дисциплинарной хотя бы ответственности, ну, того, на которого вы жалуетесь?
Положительно решить проблемы. Да, людей жалоб, да. Но это в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев. А вот привлечь чиновника к ответственности, это уже у нас тенденция немножко ниже, и мы здесь добиваемся там дисциплинарной ответственности. Но очень редки увольнения, очень редки увольнения. Почему? Потому что, во-первых, существует корпоративная солидарность между чиновниками. Пытаемся сейчас с этим бороться, и мы как раз одной, да, из целей, да, показать именно ту схему, которая выстроена, да, между коррумпированными чиновниками, как раз опубликовали доклад. Да, с одной стороны, да, чиновник берет взятки, но он берет взятки не один. Соответственно, он прикрывается вышестоящими чиновниками. Естественно, вышестоящий чиновник не заинтересован в увольнении. Максимум для видимости привлекают к дисциплинарной ответственности. Но вот эта схема, к сожалению, она сейчас трудно пробиваема из-за того, что существуют вот эти вот ограничения, в том числе и на законодательном уровне, когда невозможно привлечь чиновника за коррупцию. Как правило, чиновник оформляет там, да, свою предпринимательскую деятельность там, или имущество на третьих лиц, привлечь его за то, что он занимается коррупционной фактической деятельностью, использует свое должностное положение в интересах, в своих интересах, да, коммерческих, невозможно,
согласен. Не, ну почему же возможно? Ведь сколько примеров последнее время было, и если вышестоящему чиновнику не понравится, как работает нижестоящий чиновник, то очень быстро шапки полетят, и будет устроена публичная порка.
Здесь мы делим... Вот, опять же, да, коррупционные схемы, они делятся на несколько уровней. Есть коррупционная схема, выстроенная на местном уровне, есть коррупционная схема, выстроенная на региональном уровне и на федеральном. Вот если мы попадаем под местную, если мы начинаем бороться с местной коррупционной системой, то, естественно, да, мы, обращаясь там, на региональный уровень, мы решаем эту проблему.
То есть теоретически можно ждать поддержки?
Да, теоретически можно ждать, понимаете, эта поддержка возникает в силу политической необходимости, потому что, да, президент заявил о борьбе с коррупцией, соответственно, бездействовать в этом направлении, тем более, когда у тебя нижестоящие чиновники занимаются, да, незаконными делами, здесь политически невыгодно будет. Это с одной стороны. Но если коррупция достигает высших эшелонов власти, когда коррупция пронизана все вертикали власти, то вот здесь очень сложно бороться. Когда мы говорим о привлечении к ответственности судей, когда мы говорим о привлечении к ответственности прокуроров, когда мы говорим о привлечении к ответственности представителей Следственного комитета, когда они занимаются сами коррупцией, то здесь очень трудно пробить. И да, у нас есть информация, что это все прикрывается, начиная от министерства, заканчивая нижестоящими структурами.
Да, мы не ставим своей целью вот как какого-то единичного дисциплинарного наказания какого-либо чиновника там, или следователя, или судью. Мы заявляем о том, проблема. Есть проблема коррупции? И как таковых адекватных мер к ее решению в стране сейчас не предлагается. Есть какие-то определенные точечные мероприятия, но системы как таковой нету.
Дмитрий, как вы считаете, можно ли предполагать, что в следующем году, это год действует, работают приемные «Чистые руки», и что в следующем году число обращений к вам увеличится или уменьшится, потому что так хорошо будет проходить борьба с коррупцией, благодаря в том числе и тому, например, что кто-то там наверху услышит предложение там, вашей организации и других общественных организаций? Или то жалоб будет только больше, и вообще ситуация с коррупцией будет только ухудшаться, как вы считаете?
Ну, вы же сами понимаете, что ответить на этот вопрос можно будет только через год, когда мы будем подводить итоги второго года.
Ну, вы какие-то сейчас прогнозы уже готовы делать?
У меня не прогнозы, а вот просто такие пожелания, я бы так сказал, о том, что таких организаций, как наша организация, сейчас, ну, можно сказать, единицы, их практически нет. И тот государственный механизм, вот этот вялый и выгодный для людей, для определенных представителей нашей политической, экономической элиты, которым выгодно иметь такой государственный механизм, который вот таким образом топит все вот эти вот идеи. Он будет постепенно прекращать свою жизнь только тогда, когда таких организаций будет больше, когда люди будут объединяться и защищать свои права коллективно. Ни в коем случае там не какими-то там способами, да, связанными там с какими-то репрессиями и так далее, а нормально, как это принято в нормальных демократических развитиях развитых общества.
В правовом государстве. И напомните, пожалуйста, телефоны, горячие линии, антикоррупционные общественные приемные «Чистые руки», куда могли бы обратиться граждане, чтобы пожаловаться на те или иные коррупционные проявления?
Значит, телефон в городе Москве, код 495-968-3044, 923-3498. Это два телефона, на можно звонить круглосуточно. Соответственно, жалобы будут обработаны нашими специалистами. То есть граждане могут обращаться по этим телефонам.
Там секретари или автоответчики?
Работают дежурные юристы. И, естественно, да, могут звонить граждане в любой момент и получить консультацию, именно связанную с коррупционными проблемами.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. На мои вопросы сегодня в студии отвечали председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и его помощник Дмитрий Фирсов. А далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Мой собеседник Рустем Максудов. Он много лет занимается внедрением в нашу жизнь и в нашу судебную систему ювенальной юстиции. Что это такое? Это разрешение споров, конфликтов и даже преступлений, совершенных детьми, особым способом, потому что они дети. Тут важно не столько покарать, сколько добиться, чтобы содеянное было осознанно содеявшим, как недопустимое, плохое, постыдное, чтобы больше это не повторялось. Ведь это юное существо, у него еще вся жизнь впереди, и важно, чтобы он прожил ее достойно. Расскажите, Рустам, о своей работе в продвижении у нас, в стране, этой давно освоенной в западном мире ювенальной юстиции.
Мы 12 лет занимаемся продвижением в России идеи и практики восстановительного правосудия, восстановительной ювенальной юстиции. То есть это модель ювенальной юстиции, которая основана на практиках восстановительного правосудия. Создаем площадки, поддерживаем команды в разных регионах нашей страны для того, чтобы помогать практиковать иные, чем сегодня приняты в правоохранительных органах и судах, способы реагирования на преступления несовершеннолетних.
Вот скажите, за 12 лет, которые вы этим занимаетесь, есть какое-нибудь продвижение?
Да, я считаю, что очень большое продвижение, но неравномерное. Сегодня в Пермском крае 40 служб примирения и 440 школьных служб примирения в Пермском крае.
А в других регионах?
В других регионах тоже есть продвижение. В Волгоградской области сегодня около 60 школьных служб примирения. Организуется служба примирения в Голожде, в Волгограде, в Волжском. Есть практика работы с судами и школьных служб примирения в Тюмени, в Новосибирске, в Казани, в Петрозаводске. Начинаются проекты в Самаре, в Самарской области. В Москве тоже есть практика работы, правда, с одним судом, с Черемшинским судом. Есть практика работы с разными округами Москвы, с комиссией по делам несовершеннолетних и в школах. Но не такая, конечно, объемная, как в других регионах. В этом плане, к сожалению, пока по сравнению с другими регионами Москва отсталый регион.
Вы сказали «школьные службы примирения». Что это такое?
Мы пришли к выводу, что нельзя ориентироваться только на какую-то одну практику, одно направление. Если мы говорим о восстановительном правосудии и примирении, агрессивность, злоба, попытка наказать друг друга настолько распространена в нашем обществе, что если мы не будем работать с подрастающим поколением, то мы вообще не увидим плодов своей работы. Но работать с подрастающим поколением надо не в плане лекций, а в плане того, чтобы вовлекать их в нашей же практике. Вот школьная служба примирения является способом вовлечения в нашей практике.
Что же вы предлагаете вместо наказания?
Мы предлагаем создавать в школах такие службы, состоящие из детей, которые разрешают конфликты и мелкие криминальные ситуации других детей, но цивилизованным образом, через примирение. То есть сами дети в реальной работе учатся новым способом, новым цивилизованным способом реагирования на конфликты и криминальные ситуации, то, что называется на Западе медиацией.
Вы их этому учите?
Да, сначала мы их учим.
Вот вы решили в какой-то школе создать школьную службу примирения. С кем вам приходится договариваться? Какие действия производить? Что делает эта служба конкретно? Какой-нибудь случай?
Прежде всего, позиция директора. Если позиция директора благоприятная, мы приходим в эту школу и рассказываем, что это такое, как нужно отобрать детей в эту службу, делаем презентацию перед учителями, классными руководителями, и если согласны, мы проводим тренинг. Тренинг для детей и взрослых.
Отдельно?
Нет, а вместе. Потому что без взрослых невозможно руководство этой школьной службы примирения, потому что дети уходят и приходят, а надо помогать ей. Поэтому выбирается взрослый куратор, это обычно замдиректора по воспитательной работе или социальный педагог или психолог школы. Дальше мы их обучаем. Они создают службу, пишут положение о службе, организационную структуру вырабатывают службы, кто будет направлять дела, как она будет работать, по каким дням собираться, и дети учатся этим навыкам. Мы обучаем этих навыков, или наши партнеры в регионах, и дети начинают самостоятельно решать дела. Потом мы с ними связываемся, они участвуют в нашей конференции, рассказывают, как разбор полетов происходит, и дальше они уже включаются в общее движение в России, в котором участвуют разные регионы, разные города, организующие у себя школьные службы.
Какого возраста дети участвуют?
7, 8, 10 класс, кроме выпускных.
Почему кроме выпускных?
Потому что у них обычно занята глава экзаменами, да.
Вы можете рассказать какой-то конкретный случай, когда служба примирения сработала, и это было успешно?
Например, когда был конфликт между работницей школы и девочками. Работница школы сделала им замечание, они намусорили, нахамили и ушли. Уборщица, да. И это дело дошло до директора, и директор направил в школьную службу примирения. Медиаторы взрослые встретились с уборщицей и с детьми, организовали встречу, где выслушали ту и другую сторону, они были нейтральные, и в результате девочки принесли извинения. То есть эскалация конфликта начинается с очень маленьких вещей. Когда безнаказанность, что я могу нахамить, ударить, потом могу еще что-то сделать.
Школа примирения занимается только вот такими бытовыми конфликтами или даже такими, которые могли бы быть предметом разборки в суде?
Да, оно может быть и предметом разборки в суде, хотя, конечно, здесь сталкиваются интересы ведомственной милиции, для которой главное, чтобы у них было показатель раскрываемости, и интересами людей, для которых важно разрешить конфликт, загладить вред.
То есть вам приходится договариваться с органами милиции?
Ну вот в Пермском крае, когда это массово началось, вот там возникли между инспекторами, у которых, ну, есть показатели, и школами, которые не заинтересованы в том, чтобы милиция занималась этими делами и приводила к разрушительным последствиям.
Рустем, вы 12 лет этим занимаетесь. Имеете ли вы контакты с людьми, которые, скажем, 10 лет назад были в этих школах примирения?
У нашей организации, Центр судебного права и реформы, есть партнеры в регионах. У нас потрясающий партнер в регионах – это Ирина Маловичко в Волгограде, Кадрия Шеревзянова в Казани, Татьяна Стукачева в Новосибирске, Аня Хавкина в Перми. То есть эти люди помогают ставить на ноги новые совершенно структуры. Часть из этих партнеров работает в общественной организации, как Ирина Маловичко, волгоградская организация «Достоинство ребенка», клуб ЮНЕСКО. Другие люди работают в существующих образовательно-психологических центрах муниципальных. И они воспринимают это как помощь в их собственной работе, не как нагрузку, а как, наоборот, ту технологию, которая помогает им решить их собственные вопросы. То есть они в силу своей функции и так должны заниматься с детьми. С детьми группы риска, с кризисными семьями, с детьми, нарушившими закон. И они видят, что это очень важный подход и технология, которая им помогает. И мы пришли к выводу, что в настоящее время нужно поддерживать сообщество специалистов и профессионалов, которые этим занимаются. Потому что именно сообщество будет той силой, которая сможет влиять на административные структуры. Ведь приказным порядком это не создается. Кто будет удерживать качество работы? Вот для нас это и есть профессиональные ассоциации. Есть Московская ассоциация кураторов и медиаторов города Москвы. И, кстати, председатель ее директор 45-й школы. Отделение ассоциации в Тюмени. Есть отделение ассоциации в Пермском крае. Есть Пермская ассоциация. Есть в Волгограде отделение ассоциации. Есть Всероссийская ассоциация. То есть Всероссийская ассоциация имеет отделение. Мы создали из представителей разных учреждений, разных организаций, в том числе общественных, эту ассоциацию, и считаем, что это элемент гражданского общества.
Есть ли у вас такие партнеры, которые работали в школах службы примирения много лет назад, и сохраняется ли в их уже взрослой жизни вот этот опыт, который они там получили?
Уже есть девочки, которые учатся в вузах, но участвуют в качестве тренеров. То есть они сохраняют связь со школой, сохраняют дружбу с детьми младших классов, например, помогают при проведении тренинга для детей. И мы уже пришли к интересной такой практике, когда не мы учим детей, а сами дети, имеющие опыт работы в школьной службе примирении проводит тренинги для младших классов. И вот это для нас очень важно, чтобы не мы в каждую бочке были затычка, а чтобы сами люди это делали, и дети в том числе. И мы надеемся, что дальше это будет преемство сохраняться, и эти дети будут со своими школами связаны. И это очень важный момент, что они как бы будут чувствовать ответственность за дела в школе, которые они закончили через школьную службу примирения.
Каково отношение властей к вашей организации, к вашей деятельности? Чувствуете ли вы поддержку или, наоборот, помехи, равнодушие?
Было письмо Звягинцева, заместитель генерального прокурора, который написал о незаконности вообще всех проектов по ювенальной юстиции, в том числе объявил незаконной нашу деятельность. Это было информационное письмо, которое было разослано во все прокуратуры. Это было в 2002 году, в общем. И оно затормозило проекты в Пермском крае, к сожалению. Но сейчас происходят изменения. Есть управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, генеральной прокуратуры, которое последовательно нас поддерживает. Есть разные отделение в Министерстве экономического развития и торговли России. Вот там есть замечательный человек Артем Шадрин, он нас поддерживает. То есть всегда в любом ведомстве важно найти таких людей, и они действительно неформально будут поддерживаться, а не потому, что им кто-то приказом велел. Хотя, конечно, было бы лучше, если бы на эту практику все-таки обратили внимание и обсуждался вопрос о введении законодательства. Единственное, чтобы это не было сверху спущено приказным порядком. Вот это выращивало снизу. А вот это выращивание снизу помогает поддержку сверху.
То, что вы рассказали, очень интересно и очень важно. В общем-то, это значит учить детей жить в демократическом правовом государстве.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова.
Позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».